Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот некоторые темы нашей программы. Очередное уголовное дело по факту мошенничества в Министерстве обороны. Нарушение на выборах в Тульской области. В Литве сегодня отмечают День восстановления независимости. Референдум о политическом статусе Фолклендских островов. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило еще одно уголовное дело по факту мошенничества в Министерстве обороны. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». Новое дело связано с землей на Черноморском побережье, которое было передано в пользование военного ведомства, однако затем оказалось в распоряжении Валерия Пузикова, зятя бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Уголовное дело, как пишет «Коммерсант», возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следователи изучили эпизод почти трехлетней давности, касающийся участка земли площадью более 9 тысяч квадратных метров в селе Большой Утри Шанабского района Краснодарского края. В июле 2010 года Анатолий Сердюков, занимавший на тот момент должность министра обороны, обратился в администрацию Анапы с просьбой передать Департаменту имущественных отношений ведомства эту территорию. На ней планировалось построить радиолокационную станцию. Участок земли Министерству обороны отдали. Однако спустя некоторое время, как пишет «Коммерсант», участок признали непрофильным активом, и через Центр правовой поддержки «Эксперт», который возглавляла Екатерина Сметанова, фигурант дела оборонсервиса, землю продали за 110 миллионов рублей коммерческой компании Валерия Пузикова, зятя Анатолия Сердюкова. Следователи установили, что стоимость участка была занижена на 57 миллионов рублей. Сейчас на этой территории строят жилой комплекс. Ни Анатолий Сердюков, ни Валерий Пузиков по этому делу пока допрошены не были. Пузиков даже не привлекался в качестве свидетеля. По сообщениям некоторых средств массовой информации, зять бывшего министра обороны уехал из России. Следователи эти сообщения не подтверждают. Точной информации о том, где находится Пузиков, у следователей нет. Об этом в феврале говорил руководитель Главного военного следственного управления Александр Сорочкин. По мнению политолога, президента Центра «Панорама» Владимира Прибыловского, решение о том, привлекать ли к ответственности Анатолия Сердюкова, власть пока не приняла.
Я думаю, что там просто идет сейчас противоборство двух сторон, двух групп. Кто-то хочет все-таки Сердюкова наказать посильнее, пожестче, побольше денег, так сказать, изъять. Ну, а кто защищает его, Сердюкова, в общем-то, известно. Это сам президент, он не доглядел, когда Сердюкова сначала, так сказать, слегка затравили компроматом, а потом пришлось его снимать. Это было потому, что Путин в это время был несколько болен. Ну, а теперь, когда его кто-то хочет посадить, но президент его защищает, не хочет его сажать. Так это будет в текущем режиме долго продолжаться, я думаю. Это все отчасти зависит от здоровья президента, отчасти от упорства врагов Сердюкова. Он, в общем-то, врагов-то нажил много. Начиная с собственной жены и тестя, ну и заканчивая там людьми вроде Рогозина и Иванова.
Говорил Владимир Прибыловский. Анатолия Сердюкова на допрос вызывали неоднократно, но по другим делам, в частности, как сообщает «Коммерсант», совсем недавно бывшего министра обороны допрашивали по так называемому делу о строительстве дороги. По версии следствия, на деньги военного ведомства и силами военнослужащих к элитной базе отдыха «Житная», которая принадлежит все тому же Валерию Пузикову, была построена автомобильная дорога, а также проведены работы по озеленению территории базы. Ущерб, нанесенный Министерству обороны, составил 15,5 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено было по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны неустановленных лиц Министерства обороны. Российская пресса, однако, отмечала, что на документах, регламентирующих строительство, стояла подпись Сердюкова, да и сам бывший министр обороны неоднократно отдыхал на этой базе отдыха. Сердюков на допросе в Главном военном следственном управлении, о котором пишет «Коммерсант», на этот раз не воспользовался 51-й статьей Конституции, дающей право не свидетельствовать против себя, а бывший министр обороны предъявил следователям письменные показания по этому делу, и он пояснил, что строительство дороги было связано, цитата, «со служебной необходимостью». Пока Анатолий Сердюков проходит по этому делу в качестве свидетеля. Однако издание добавляет, что после допроса Сердюкова дело о мошенничестве с землей на Черноморском побережье было объединено с делом оборонсервиса, которое насчитывает уже 14 эпизодов мошенничества с имуществом Министерства обороны. По данным следствия, ущерб от сделок с недвижимостью превышает 4 миллиарда рублей. По данным Евгения Архипова, председателя Ассоциации адвокатов за права человека, в деле землей Министерства обороны есть еще эпизоды, о которых следователи пока не говорят. И ущерб мог бы исчисляться многими миллиардами рублей.
Но я думаю, что сумма вполне реальна. Я думаю, что там единственное, что не все этим ограничивается. Потому что я узнаю, что там очень серьезные махинации были продажи недвижимости за рубежом. И там, конечно, тоже как бы, да, проблем очень много. И эти факты еще, скажем так, никто не поднимал. Я думаю, что там масштаб воровства, он миллиардами исчисляется. Не одним миллиардом, я думаю, что много миллиардов. То, что это выявили, это, скажем так, я думаю, что это вершина айсберга. И, конечно, надо поднимать все сделки, все, что там проходило через контакт Министерства обороны, начиная от недвижимости в России, так и заканчивая недвижимостью объектами за рубежом. Я знаю, что многие санатории вот за рубежом продавались за бесценок. То, что вот происходит сейчас в Министерстве обороны, для нас это давно не секрет, но нам много информации поступало за последние несколько лет. Поэтому, скажем так, то, что там происходило, мы прекрасно это все в курсе были, мы об этом писали в докладах. К сожалению, мы не правоохранительные органы, чтобы выходить с конкретными обвинениями.
Евгений Архипов не исключил, что в деле оборонсервиса продолжат появляться новые эпизоды. Это дело для власти принципиальное, говорит Евгений Архипов.
Здесь дело чести, понимаете? Здесь дело в том, что Владимира Путина обвинили в том, что он в стране наплодил коррупции, вот, и уровень коррупции при нем стал беспрецедентным за всю историю России. Безусловно, здесь дело чести самого Путина, если речь идет о привлечении к уголовной ответственности самых высокопоставленных лиц, в том числе и Сердюкова. Я думаю, что Владимир Путин не остановит. Что, скорее всего, уголовные дела будут и будут и дальше развиваться. И мы увидим, скажем так, много интересных дел. Сердюков уже настолько засветился во всех этих коррупционных скандалах, что теперь Владимиру Путину просто становится неприличным закрывать глаза и прикрывать Сердюкова. Это очевидно, что это фигура, которую необходимо срочно сдавать и привлекать к ответственности. Но то, что надо всячески от него теперь открещиваться Владимиру Путину, скажем так, исходя из собственных политических интересов, это очевидно.
Это было мнение председателя Ассоциации адвокатов за права человека Евгения Архипова. 6 ноября прошлого года Владимир Путин уволил Анатолия Сердюкова с поста главы военного ведомства для объективного расследования дела оборонсервиса. Как заявил в феврале глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, расследоваться это дело будет еще как минимум год.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Вчера в России был мини-единый день голосования, так писали в социальных сетях. В 32 регионах России финишировали почти 200 избирательных кампаний разного уровня. Депутатов, глав сельских и городских поселений выбирали, в частности, на территории Новосибирской, Челябинской, Самарской, Иркутской, Архангельской областей, Ставропольского края, Республики Коми и Волгинецкого автономного округа. В 7 избирательных кампаниях приняли активное участие независимые наблюдатели от Ассоциации защиты прав избирателей «Голос». Именно активность наблюдатели обеспечили известность городку Узловая в Тульской области. Общественные контролеры давно выделили для себя этот регион. С их точки зрения, предыдущие выборы здесь были слишком грязными. День выборов в Узловой только подтвердил эту репутацию. Тему продолжит Евгения Назарец.
В городе Узловая Тульской области проходили выборы 20 депутатов в городское собрание. Независимые наблюдатели от Ассоциации защиты прав избирателей «Голос», Союза наблюдателей России «Сонар» и других организаций сообщали о провокациях, незаконном удалении с участков, нарушениях в ходе голосования. Во второй половине дня, 10 марта, наблюдатели на нескольких участках задержали вбросчиков. Но и сегодня неизвестно, составлены ли в полиции протоколы в связи с этими нарушениями. Об этом сообщили представители Ассоциации «Голос». Было очевидно, что присутствие наблюдателей нежелательно на участках. Утром 10 марта их машинам повредили колеса. Потом провокаторы, представляясь наблюдателями, имитировали попытки вброса бюллетеней. В конце голосования, перед самым подсчетом, наблюдатели незаконно удалили с участка вопросов и даже доставили в полицию, где люди провели более 2 часов. Сегодня утром на пресс-конференции по итогам выборов председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко отметил уверенную победу «Единой России» почти 59% и сказал, в целом данные выборы мало чем отличались от других выборов на территории Тульской области. С ним согласны и наблюдатели. Эти выборы были столь же грязными, сколь и другие в Тульской области. 10 марта различные выборы проходили в десятках регионов, но особое внимание было уделено Тульской области и малоизвестному до сих пор городку Узловая. Представитель ассоциации «Голос» Анастасия Ильичева пояснила, что такое внимание обусловлено прежним опытом. Прошлые выборы в Тульской области не отличались чистотой, и общественники задались целью попытаться навести там порядок.
Весь день поступала информация о том, что выборы проходят с многочисленными нарушениями. Это была ожидаемая информация, мы готовились к выборам с нарушениями. И для нас большой неожиданностью было то, что общественным контролерам в различном статусе не давали работать, фактически ограничивали их доступ в комиссию, старались отстранить их от работы, очень медленно работали с их жалобами и заявлениями. Таким образом, из 12 часов на участках люди проводили в среднем 4-5 часов. Я говорю сейчас о ряде опытных наблюдателей, которые впоследствии были восстановлены в правах. Были зафиксированы несколько случаев вбросов. Также мы впервые столкнулись с тем, что нам активно поставляли недостоверную информацию, было много провокаторов. Но самые большие нарушения были в ходе подсчета. Нарушалась практически вся статья, регламентирующая подсчет. И здесь произошло 2 таких достаточно крупных события. Во-первых, было массовое удаление общественных контролеров с избирательных участков, после чего контролеры, посоветовавшись со штабом, приняли решение отправиться в территориальную избирательную комиссию на заседание. Когда они прибыли в территориальную избирательную комиссию, то по заявлению главы администрации Узловского района, как нам сообщили в полиции, их пригласили для дачи объяснений. Как комментируют сами наблюдатели, это было похоже на задержание. По нашей информации, было задержано и доставлено в полицию до 15 человек. Все они были впоследствии отпущены в течение 2,5 часов. Вторая ситуация была на избирательном участке 2609, где член комиссии с правом совещательного голоса и представитель средств массовой информации во время подсчета сначала на них напали провокаторы, после этого полиция силой увезла их в участок, причем им было сказано, что они находятся как в статусе потерпевших, так и в статусе подозреваемых. Кто подавал на них жалобы, неизвестно, и по какой статье объяснение с них как с подозреваемых не взяли, протокол составлен не был. И в данном случае, поскольку имело место удаление члена комиссии с правом совещательного голоса без какого-либо решения, и после того, как он был отстранен от работы ранее, а впоследствии судом восстановлен, то подано заявление на превышение должностных полномочий сотрудников полиции. И это дело будет вестись дальше.
Почему именно Узловая? Выборы проходили в десятках мест по России.
Вчера было 32 региона, участвовали почти в 200 избирательных кампаниях. Но Узловая – это Тульская область, достаточно интересный и близкий к Москве регион. Наблюдатели не первый раз работают у нас в Тульской области. Они работали летом в Суворове и Ефремове. Они работали 20 января в городе Алексине на выборах, и поскольку те выборы были достаточно грязными, с многочисленными нарушениями, они по-прежнему не теряют надежды что-то изменить, помочь комиссиям работать более эффективно и более правильно, поэтому они продолжают выезжать в такие проблемные регионы.
Наблюдатели в Узловой на нескольких избирательных участках, можно сказать, с поличными поймали вбросчиков бюллетеней, но полиция их отпускала, избирательные комиссии предпочитали не вмешиваться. Известно ли, сколько протоколов составлено по таким фактам?
По моей информации, часть вбросов была откровенной провокацией, то есть это были не настоящие вбросы. Мне известны случаи, когда неизвестные нам люди представлялись наблюдателями от наблюдательского движения «Сонар», вели себя совершенно неадекватно. Поскольку поданные заявления на превышение полномочий были поданы многочисленные жалобы, то мы будем следить за развитием событий как можно дольше. Мы будем отслеживать движение жалоб, решение по этим жалобам. Если нужно, мы будем обращаться с апелляциями.
Как сказала представитель ассоциации «Голос» Анастасия Ильичева, и после оглашения результатов выборов наблюдатели работу в Узловой не заканчивают. Общественные контролеры будут следить за движением и судьбой многочисленных жалоб на нарушения в ходе голосования и особенно за судьбой заявления о превышении полномочий сотрудниками полиции. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У председателя Комитета Государственной Думы России по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой журналисты нашли незадекларированную квартиру стоимостью почти 89 миллионов рублей. Об этом сообщил в своей публикации журнал «The New Times». Впрочем, уточняется, что квартира принадлежит не депутату, а ее совершеннолетней дочери, и по закону декларировать ее Яровая не обязана. Подробности выясняла наш корреспондент Марьяна Трачешникова. Марьяна, здравствуйте еще раз, и вам слово.
Здравствуйте еще раз, Динара. Журнал New Times вышел в понедельник с разоблачительной статьей о депутате Государственной Думы Ирине Яровой. Разоблачение заключается в том, что она, депутат от «Единой России», председатель Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, не упомянула в своей декларации о доходах квартиру в центре Москвы стоимостью почти в 3 миллиона долларов. Журналистам об этой недвижимости стало известно от анонимного читателя, который оставил на проходной редакции New Times письмо. В нем он сообщил о фактическом месте проживания депутата Яровой. Речь шла о доме в центре Москвы. Квартиры в этом доме стоят по 2-3 миллиона долларов. Журналисты решили проверить эту информацию. И вот что из этого получилось, говорит одна из авторов статьи в журнале New Times Ольга Бешлей.
Периодически в этом поступают всевозможные сообщения, которые мы проверяем. Я не могу сказать, что сейчас заметила какой-то бурный всплеск активности, но другое дело, что зачастую те обращения, которые к нам приходят, они либо недостоверны, либо кто-то в своих интересах пытается нам какую-то информацию всучить. В тот случай с Ириной Яровой мы проверили абсолютно все факты, которые были изложены в этом послании, и все они совпали. Такое редко бывает. Нас привлекло в этом послании, там было написано, что этот поклонник Алексея Навального, доктора Z. Ну, я не знаю, на самом деле, какая мотивация была у человека, который прислал нам все эти документы, но сам факт, что вроде бы есть какая-то реакция на то, что стал делать Навальный и его коллеги, наверное, это нельзя отрицать.
Но никаких законов Ирина Яровая не нарушала. Собственно, на это обращают внимание и авторы статьи в New Times. Сейчас она не должна декларировать имущество своей дочери, поскольку та совершеннолетняя. А когда квартира оформлялась на несовершеннолетнюю дочь, еще не было закона, обязывающего депутатов декларировать имущество несовершеннолетних детей. Его приняли только в 2008 году. Вопрос, откуда деньги на эту квартиру, конечно, имеет право на существование, но многие допускают, что этим вопросом занимался супруг Ирины Яровой, чьи доходы тоже не требовалось декларировать несколько лет назад до принятия этого закона. Впрочем, сама Ирина Яровая и ее пресс-секретарь заявили сегодня журналистам, что считают появление этого сообщения одной из частью кампании по дискредитации. Вот что, в частности, пояснил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь Ирины Яровой Олег Жданов.
Все, что она должна декларировать, все находится в ее декларации. Те, кто готовил материал, прекрасно понимали, наверное, собирали материал, собирали информацию, знали, что цена, которая была покупная, цена приобретения, в 6 раз ниже, чем та, которую они указали себе. Ирина Анатольевна занимает одно из ведущих мест «Единой России», председатель комитета, как вы знаете, по безопасности противодействия коррупции, координатор патриотической платформы, то есть, ну, человек со статусом, с положением, и было бы странным, чтобы ее кто-то не попытался облить грязью. Ну, вот такая попытка и была предпринята. То есть, тут идет целенаправленная дискредитация депутата.
Замдиректора Transparency International Иван Ниненко сказал, что сейчас Ирина Яровая сама в силах избавиться от того недоразумения в законе, благодаря которому у журналистов есть возможность предъявлять какие-то претензии к депутату относительно незадекларированного имущества.
Контроль имущества должностных лиц, депутатов, чиновников – это одна из мер противодействия коррупции. Это появилось в России с введением закона о противодействии коррупции. И идея заключается в том, чтобы увидеть, насколько имущество, которым пользуется человек, соответствует его официальным доходам. Ну, в данном случае стоимость квартиры превышает официальные доходы Ирины Яровой. И возникают вопросы, откуда же она взяла деньги для того, чтобы купить эту квартиру для своей дочери. Закон не обязывает публиковать имущество совершеннолетних детей, поэтому, в принципе, никакого нарушения закона нету. Однако в декларации есть также еще и строка имущества, находящаяся в пользовании. И если Ирина Яровая правда проживает в этой квартире, то по-хорошему она должна указать это в графе имущества собственности. Дело в том, что правил четких, что именно там должно быть указано, нету. И это как раз претензия к самой госпоже Яровой, которая возглавляет Комитет Государственной Думы по противодействию коррупции, чтобы она изменила этот закон и четко указала, надо ли указывать в строке, находящейся в пользовании имущества, ну, например, квартиру, в которой чиновник или депутат проживает, или не надо. После этого будет ей проще самой оправдываться, почему она указала или не указала эту квартиру в декларации.
Это было мнение заместителя директора Transparency International Russia Ивана Ниненко. Динара.
Спасибо, Марьяна. Корреспондент Радио Свободы Марьяна Трачешникова. На 89-м году жизни скончался писатель Борис Васильев, автор произведения «О зоре здесь тихий», в списках не значился «Завтра была война». Борис Васильев родился в 1924 году, в 41-м, 17-летним мальчишкой, ушел на фронт. Затем попал в окружение. За 4 военных года были и лагерь для перемещенных лиц, и контузия. Война оставила след в жизни писателя и в его произведениях. Вспоминает Бориса Васильева режиссер Юрий Кара, с которым беседовала Елена Поляковская.
Я прочел этот роман, был просто восхищен его смелостью, талантом, и это настолько меня тронуло вещь «Завтра была война», что я, хотя еще был дипломником, сразу же захотел это экранизировать. И я знаю, что, конечно, к Борису Львовичу обращались многие уже маститые режиссеры, но тогда было время такое, что на эту тему вообще и говорить нельзя было, только его роман смогли опубликовать в журнале «Юность». И тогда это делалось мной как дипломная работа. Но Борис Львович увидел в мои первые кадры, поверил в меня. Мы начали совместную работу над сценарием. У него дома, на даче, очень много общались. Я у него жил там и разговаривали не только об этом романе, а о многих других, о жизни. И настолько он меня тронул, настолько это был действительно кристально чистый, честный человек. И вот все образы, которые он создал, они, конечно, об этом и говорят, что другой бы человек и не смог создать. И для меня он стал, вот я читал и говорил Андрею Дмитриевичу Сахарову, что вот нужны нравственные ориентиры. Вот именно таким жизненным нравственным ориентиром для меня, ну и для многих его читателей, я думаю, для всех граждан нашей страны он таким и стал, потому что в своей всей биографии он был очень близок к нам всем. Он прошел и войну, и все, что мы тут пережили, перечувствовали, ну, поэтому он так смог это здорово воспроизвести, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, он был просто гениальный писатель, рассказчик, и он облекал это настолько действительно в замечательную художественную форму, что это было увлекательно читать, смотреть. Ну, а сам-то он, я говорю, в своих героях воплотился во многом. И, ну, вспомните «Офицеры», «Назвали здесь тихие», «Завтра была война», вот в каждом частичка его сердца, конечно. И вот человек, не будучи сам таким вот чистым, честным, правдивым, никогда бы не смог создать вот такие образы.
Режиссер Юрий Кара снял фильм по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Прощание с Борисом Васильевым пройдет 13 марта в Доме литераторов. В Литве сегодня отмечают День восстановления независимости. 11 марта 1990 года соответствующий акт принял Верховный Совет Республики. Литва стала первой советской республикой, провозгласившей независимость. Общественная дискуссия в этом году сфокусирована на темах исторической преемственности литовского государства, советского прошлого республики и национальной самоидентификации. В Вильнюсе проходит марш молодежных патриотических, в другом прочтении националистических организаций. Лозунги вроде «Литва для литовцев» запрещены властями. Накануне праздника в центре внимания оказался лидер Социалистического народного фронта Альгердаса Палескиса. Суд приговорил его к штрафу за попытку дискредитации январских событий 91 года, связанных со штурмом советскими войсками Вильнюсской телебашни. А на минувшей неделе президент Литвы лишил Палескиса государственной награды. Сегодня Палескис демонстративно вернул орден за заслуги перед Литвой государству. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, политолог, доцент университета Витаутуса Великого Бернарас Иоанновас.
Никакой такой из ряда вон выходящей дискуссии в этом году мы не наблюдаем, а такой существенной полярности в оценках событий 23-летней давности тоже я бы не сказал, чтобы мы видели. Некоторые маргинальные группы, конечно, существуют, но они, не думаю, что вообще имеют какое-то политическое значение. Трибуну и Сейма, и митингов разных, конечно же, политики используют в этот день, чтобы показать свои и значимость. Это, конечно, чаще всего мы видим со стороны оппозиции. Неважно, кто у власти, или левый, или правый. В этом случае, конечно, правые немного оживились в том плане, что новые власти, пришедшие левые, скажем так, левого центра, говорит о новых отношениях с Россией. Это, конечно же, такая тема очень специфическая для наших правых, потому что они всегда заявляют о том, что Россия преемник Советского Союза и что много проблем у нас не решены. Все-таки изменилось понимание того, что некоторые такие националистические группы все-таки очень сильно вредят имиджу Литвы. То, что в этот день так довольно-таки серьезно была заявлена позиция государства по отношению разных националистических маршев, это, я думаю, позитивный шаг в сторону большей рефлексии национализма как такового. В Литве, в нашем общественном сознании, сама тема национализма или, скажем так, феномен национализма не отрефлексирован достаточно. То есть многие политики даже не осознают смысла национализма, и это приходит, думаю, с тех времен, с довоенных времен, когда формировалось самосознание литовского народа, когда национализм был воспринят только как крайняя его форма, как шовинизм, а все другие проявления даже национализмом не считались. Теперь же мы понимаем, что все-таки национализм, он больше, чем только крайние его формы.
Вы упомянули о действиях маргинальных групп и заявлениях маргинальных политиков, связанных с днем восстановления независимости Литвы. Все-таки к этой части общественного мнения, к этому спектру вы относите участников той демонстрации, либо литовских патриотов, либо националистов, по-разному ее называют, о которой русскоязычная пресса пишет в этом году как об угрозе общественному спокойствию в Литве?
Я думаю, это переоценка сильная. Некоторым СМИ, может в России, может еще где-то, выгодно показать ситуацию в Литве в этом свете, что, дескать, националистические группы здесь действительно очень могущественные и влиятельные. Ничего подобного. Они действительно находятся на самом краю политики. Некоторые, скажем так, группы пытались войти в состав некоторых парламентских партий, но они также успешно и отсоединились, потому что не могли в этом поле политическом, не маргинальном, свои идеи доносить и их утверждать. И молодежные некоторые группы, которые ходят с лозунгами там «Литва литовцам», они, думаю, действуют немножко на воображение некоторых наших тоже таких плохо социализированных групп, но они влияния не имеют, думаю, никакого. Точно так же, как и ультралевые, там, скажем так, группа там Палецкиса, которые вообще пытались очернять некоторые моменты нашей истории 91 года и тому подобное. Ну, судебные решения ставят все на свои места, и в этом смысле, думаю, что демократические институты Литвы вполне справляются с этой проблемой. Другое дело, я думаю, значительно важнее и значительно опаснее проявление национализма такого, скажем так, до конца неосознанного, который попадает и в законы. Ну, скажем, был случай с законом о гражданстве, который был признан Конституционным судом как антиконституционный почти инкорпоре, почти весь, там, если не ошибаюсь, 28 статей из 34 были признаны антиконституционными, по сути, из-за проблемы национализма, который был заложен в закон, в частности говоря, о литовском происхождении.
Вы упомянули имя Альгердаса Палецкис, повышенное внимание средств массовой информации к нему, потому что сегодня должен вернуть он награду президенту вашей республики, речь идет о рыцарском кресте за заслуги перед Литвой, которого Палецкис был лишен за неверные оценки событий 91 года. Он совсем маргинальный политик, сколько-нибудь существенное значение эта история имеет?
Он, может, немного рефлектирует взгляды некоторых очень незначительных групп общества, очень незначительных. Я даже сказал бы не молодежи, а тех, может, товарищей, которые еще ощущают ностальгию по сталинизму. Думаю, слишком много ему внимания все-таки уделяется. Не надо, думаю, сильно акцентировать на этом, потому что это больше нужно, я думаю, так, опять же, тем, которые пытаются показать ситуацию в Литве, но не с той стороны, с которой все-таки, наверное, бы следовало оценивать.
Вы считаете, президент Грибоускайте права, лишив его государственной награды?
Думаю, что сами награды в Литве немного девальвированы. Часто они вручались людям, ну, скажем так, сомнительной биографии. В этом случае, я думаю, все-таки надо больше внимания обращать на то, кому они вручаются, чтобы потом не случались вот такие истории. В любом случае, то, что было сделано, я думаю, правильное решение, потому что лучше признать ошибку, чем не замечать ее.
С Бернаросом Ивановым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Представитель известной политической династии, бывший губернатор американского штата Флорида Джеб Буш, открыто обсуждает вероятность своего выдвижения кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки в 2016 году. Решившись на этот шаг, он может встретить соперника в лице представителя другой семьи видных политиков – Хиллари Клинтон. Подробнее расскажет наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Джеб Буш в эти дни делает то, чем никогда прежде не занимался. Он ведет публичный разговор о своем возможном участии в следующей президентской кампании. В воскресенье бывший губернатор Флориды, являющийся также сыном и братом двух бывших американских президентов, участвовал в 5 телевизионных ток-шоу с целью прорекламировать свою новую книгу об эмиграции. Однако он заметил, что нынешний выход на публику не означает его возвращение в большую политику или планов завоевания Белого дома, по крайней мере, в текущий период. Этот телемарафон стал заключительным аккордом недельной серии публичных выступлений младшего представителя известного политического клана, входящего в число республиканцев, которые считаются потенциальными соперниками в борьбе за партийную номинацию кандидата в президенты США.
I've decided to defer any consideration of it till the proper time to make those kind of considerations.
Я решил отложить любое рассмотрение моего участия в предвыборной кампании до того, как наступит подобающее время, а это наверняка еще не менее года. Когда включусь в этот процесс, то дам вам знать, сказал Джеб Буш в интервью телекомпании CNN. Выход Джеба Буша на люди, как автора новой книги под названием «Иммиграционные войны», породил лавину предположений о его политических планах, но сам он старательно уклонялся от соответствующих вопросов, хотя при этом не говорил, что исключает вероятность своего участия в гонке за президентское кресло. Вот и на телеканале NBC Джеб Буш старался держать разговор в рамках обсуждения своей книги. Однако он вышел из себя, когда под занавес ведущей программы «Встреча с прессой» Дэвид Грегори спросил, что Буш думает о Марко Рубио, сенаторе кубинского происхождения из Флориды, восходящей звезде республиканской партии, который считается одним из вероятных претендентов на Белый дом в 2016 году. В пул вероятных республиканских претендентов эксперты относят также губернатора Луизианы Бобби Джиндала и губернатора Нью-Джерси Криса Кристи. Кто в данный момент является самым популярным политиком во Флориде? Вы или Марко Рубио? Кого из вас мы, вероятнее всего, можем увидеть в Белом доме? О боже, вы, ребята, похожи на тех, кто подсел на дешевый наркотик крэк, воскликнул Джеб Буш. Вы помешались на политиканстве. Марко Рубио – замечательный парень. Ну, знаете, меня по-разному называли, опешил интервьюер.
Марко Рубио – great guy. Okay, heroin addict. Is that better? I mean, put us.
Хорошо, подсевший на героин. Так лучше, поправился Буш. На минутку абстрагируйтесь от политических игр. Перед нами стоят большие проблемы, и Марко Рубио, к его чести, работает над их решением. За это он заслуживает огромного уважения, и я очень горжусь им.
To his credit, is working on those, and he deserves a lot of credit for it. I'm very proud of him.
Отношения между Джебом Бушем и Марко Рубио оказались в фокусе общественного внимания после того, как стало известно, что новая книга бывшего губернатора Флориды содержит критический отзыв о предполагаемой пошаговой процедуре получения американского гражданства живущими в США нелегальными иммигрантами. Данная процедура является ключевым положением проекта иммиграционной реформы, находящегося на рассмотрении специально уполномоченной группы законодателей, в которую входит Рубио. В своей книге Буш соглашается с необходимостью дать нелегалам возможность получить вид на жительство в США, но при этом предлагает усложнить получение ими американского гражданства. После выхода книги в свет автор либерализовал свою позицию по последнему пункту. И это отражает все большее согласие республиканцев с идеей постепенного предоставления гражданства США нелегалам. Предвыборный контекст очевиден. На последних выборах в ноябре прошлого года республиканская партия испытала заметный отток испаноязычного электората. Хотя отец и старший брат Джеба Буша являлись президентами Соединенных Штатов, сам он, по его словам, не считает, что его вероятное участие в предвыборной гонке 2016 года должно быть связано с их убеждениями и политическим наследием. Он выразил уверенность, что считающееся непопулярным президентство его брата Джорджа с 2001 по 2009 годы получит более благосклонную оценку в исторической перспективе.
I love my brother. I'm proud of his accomplishments. I love my dad. I am proud to be a Bush.
Я люблю своего брата, горжусь тем, что он сделал, заявил Джеб Буш в интервью телекомпании Fox News. Я также люблю своего отца и с гордостью ношу фамилию Буш. Если я и буду выдвигаться в президенты, то не по зову крови. Джеб Буш, завершив в январе 2007 года свой второй срок на посту губернатора Флориды, не пытался добиваться номинации кандидата в президенты от республиканской партии на выборах 2008 и 2012 годов. Все это время он отводил себе роль авторитетного партийного старейшины. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Каким темам посвящены сегодняшние публикации в американской прессе, обзор подготовил Владимир Дубинский.
Единогласное решение Совета Безопасности ООН об ужесточении режима санкций против Северной Кореи свидетельствует о том, что эта страна находится во все большей международной изоляции, отмечает New York Times в статье о прошедшем в четверг голосовании в Организации Объединенных Наций. Резолюция, текст которой был подготовлен Соединенными Штатами и Китаем, предусматривает ограничения на деятельность северокорейских дипломатов и денежные переводы официальных лиц. Ужесточение режима санкций является ответом Совета Безопасности на подземное ядерное испытание, проведенное Северной Кореей в феврале этого года. За день до голосования в ООН Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в стремлении развязать войну и заявила, что нанесет по США превентивный ядерный удар. Пхеньян объявил недействительным подписанное в 1953 году соглашение о перемирии в Корее и заявил, что готов превратить Соединенные Штаты и Южную Корею в море огня. Мало кто из обозревателей верит, что Северная Корея действительно пойдет на такой самоубийственный шаг, отмечает газета, но официальные лица в Южной Корее опасаются, что Пхеньян способен спровоцировать вооруженный конфликт с этой страной для того, чтобы проверить, насколько решительно настроено новое южнокорейское правительство во главе с президентом Пак Кын Хе, которое только недавно вступило на свой пост. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова высокопоставленного представителя южнокорейских вооруженных сил, который заявил, что в случае военной провокации со стороны Пхеньяна Южная Корея ответит ударом по военному руководству КНДР. Посол Соединенных Штатов ООН Сьюзан Райс в свою очередь заявила, что своими угрозами и провокациями Пхеньян ничего не добьется. Говоря об ужесточении санкций, она отметила, что они направлены в первую очередь против северокорейской правящей элиты, которая, как сказала Райс, живет на широкую ногу, в то время как народ КНДР становится все беднее. «Нью-Йорк Таймс» отмечает также, что Пхеньян выразил раздражение тем, что ужесточение санкций поддержал Китай. Однако посол Китая Мун назвал резолюцию важным шагом в направлении денуклеаризации Корейского полуострова и подтверждением решимости международного сообщества. Пляжи Южной Флориды закрыты для плавания в связи с появлением возле побережья тысяч акул, сообщает телекомпания ABC. Миграция акул с юга на север к побережью Северной Каролины является ежегодным явлением. Морские хищники проплывают вдоль побережья, преследуя косяки рыбы, которой они питаются.
Researchers at Florida Atlantic University, who track the animals, say they've now counted some 15,000 sharks.
Ученые из Атлантического университета Флориды, сообщается в репортаже ABC, подсчитали, что сейчас возле побережья находится около 15 тысяч акул. Большинство из них проплывают на расстоянии менее 200 метров от берега. Обычно миграция акул на север заканчивается еще в феврале, однако в этом году она задержалась и совпадает по времени с сезоном весенних отпусков и студенческих каникул, когда Южную Флориду и ее пляжи посещают десятки тысяч туристов. В прошлом году в водах у побережья Флориды было зафиксировано 25 случаев нападения акул на человека. Ни одно из этих нападений не привело к гибели людей. Большинство акул, замеченных у побережья Флориды, относятся к видам черноперых и короткоперых серых акул, не воспринимающих млекопитающих в качестве добычи и сравнительно редко нападающих на человека. В Федеральный совет США по торговым маркам начал рассмотрение требований группы американских индейцев, добивающихся, чтобы одна из самых старых и титулованных команд американского футбола, Вашингтон Редскинс, поменяла свое название. Об этом сообщает спортивный телеканал ESPN. Индейцы считают название Redskins в переводе «краснокожие» российским и оскорбительным. Они требуют, чтобы федеральные власти отказали команде в регистрации ее торговой марки. За переименование команды выступает также мэр Вашингтона и ряд конгрессменов. Команда Redskins является одной из самых успешных в мире в финансовом отношении. В списке самых богатых спортивных клубов мира журнала Forbes Вашингтон Redskins стоит на 5-м месте, уступая только Манчестер Юнайтед, мадридскому Реалу, бейсбольному клубу Нью-Йорк Янкис и своему главному сопернику по американскому футболу, техасскому клубу Даллас Ковбойс. По данным журнала, стоимость Вашингтон Redskins превышает 1,5 миллиарда долларов. Телеканал ESPN отмечает, что процесс принятия решения о судьбе названия команды может занять несколько лет.
Обзор американской прессы подготовил мой коллега в США Владимир Дубинский. С 15 марта в Брюсселе соберется саммит Евросоюза или Европейский совет. Предыдущий саммит ЕС 7-8 февраля был внеочередным и занимался очень специальным вопросом – бюджетом Евросоюза на 2014-2020 годы. Плановые весенние саммиты по традиции охватывают широкий круг тем для обсуждения. Они ставят самые разнообразные тактические задачи для Европейского союза на предстоящий год и стратегические на долгосрочную перспективу. Однако экономика все равно будет в центре внимания этого саммита. С подробностями Виктор Анучко.
Подготовка Европейского совета, встречи глав государств и правительств 27 стран Евросоюза в той или иной мере затрагивает все институты ЕС. В среду, 13 марта, свои приоритеты к предстоящему саммиту ЕС сформулирует Европарламент на пленарном заседании в Страсбурге. Евродепутаты обсудят главным образом экономическую проблематику, в частности, проведут дебаты, исходя из повестки саммита, планирующего проанализировать, как в прошедшем году государства-члены ЕС применяли союзные рекомендации в области экономической политики, как они выполняли программы экономической стабилизации и основополагающие инициативы стратегии «Европа-2020». Кроме того, депутаты напомнят участникам саммита, что вопрос с бюджетом на 2014-2020 годы еще не закрыт, и последнее слово остается за Европарламентом. Дебаты о подготовке саммита Европейского Союза будут направлены на развитие дискуссии по долгосрочному бюджету ЕС, то есть по рамочной финансовой перспективе 2014-2020 годов, соглашение о которой достиг февральский Европейский Совет, но по ней еще должен высказаться Европейский Парламент, заявил в преддверии пленарной сессии Европарламента его официальный представитель Жауме Дуч. Европейский парламент уже неоднократно высказывал свои претензии к проекту долгосрочного бюджета ЕС, указывая на то, что он чрезмерно сосредоточен на экономии и бюджетной дисциплине, оставляет мало возможностей для стимуляции экономического роста и занятости и недостаточно гибок. Ввиду предстоящего саммита председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу высказался примерно в таком же духе. Для европейцев конкурентоспособность никогда не может быть только лишь одним сокращением расходов на товары и услуги. Это требует тщательного баланса в сложной мозаике экономических, социальных и политических факторов. Это означает тяжелую работу и часто приводит к глубоким изменениям. Именно поэтому конкурентоспособность является по своей сути политической ответственностью. Я уверен, что весенняя сессия Европейского совета на следующей неделе подтвердит готовность глав государств и правительств продолжать следовать этим путем. Среди других важнейших вопросов саммита ЕС 14-15 марта – отношения со стратегическими партнерами Европейского Союза, и наиболее актуальная дискуссия будет посвящена партнерству с Россией, так как на следующей после Европейского Совета неделе предстоит встреча в Москве российского правительства с Европейской комиссией. В рамках подготовки этого вопроса для саммита Евросоюза Совет министров иностранных дел ЕС обсудит в понедельник ряд направлений сотрудничества сторон от торговой до правозащитной проблематики. Речь пойдет о развитии ситуации в России, а также о долгосрочных перспективах отношений сторон. В материалах, которые Совет ЕС подготовил к своему заседанию, говорится о том, что министры Евросоюза намерены обменяться взглядами и донести до саммита свою точку зрения по состоянию в России правового государства, гражданского общества, свободы средств массовой информации, поговорить о преследованиях, которым подвергаются правозащитники и лидеры оппозиции. Вместе с тем в Брюсселе утверждают, что есть прогресс в переговорном процессе по адаптации действующего соглашения 2006 года об упрощении визового режима, и работа над этим соглашением, застрявшая была на служебных паспортах граждан ЕС, близка к завершению. Это соглашение, отмечают в Совете Евросоюза, расширит категории граждан, для которых визовые формальности будут облегчены, в частности, для представителей организаций гражданского общества. Постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов также подтвердил на днях, что вопрос о служебных паспортах разблокирован, и теперь можно конструктивно завершать консультации по окончательному согласованию формулировок документа. Чем и должны заняться стороны в понедельник в Москве с участием генерального директора Еврокомиссии по внутренним делам Стефана Мансервизи. Однако в конце недели официальный представитель Еврокомиссии Микеле Черконе бросил некоторую тень сомнения на эти оптимистические ожидания. Прежде всего, по визовому упрощению нет ни соответствующего календаря, ни контрольных дат. Мы должны сосредоточиться на содержании, которое должно быть корректным. Не надо спешить, нужно иметь полную уверенность в вопросе о визах, сказал Черконе. Визовая тема, несомненно, будет затронута на саммите ЕС в рамках обсуждения отношений с Россией. Кроме того, в учреждениях ЕС не забывают напоминать, что на рынок Евросоюза в 2011 году пришлась почти половина российского экспорта, а сам Евросоюз – главный поставщик России, обеспечивающий 43% рынка страны. В 2012 году торговый обмен ЕС с Россией непрерывно рос как по импорту, так и по экспорту. А в кризисные времена это многого стоит. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сегодня и завтра на Фолклендских островах, британской заморской территории, вблизи побережья Аргентины на крайнем юге Атлантики, пройдет референдум о политическом статусе этого архипелага. Его цель – выяснить, хотят ли нынешние жители островов остаться в составе Соединенного Королевства. На фоне многолетнего территориального спора из-за Фолклендов между Британией и Аргентиной и призывов Буэнос-Айреса к переговорам о суверенитете островов. Об этом событии мой коллега Андрей Шароградский беседует с международным обозревателем Радио Свободы латиноамериканистом Александром Гостевым.
Согласно последней переписи, проведенной в прошлом году, население Фолклендских островов составляет чуть более 2800 человек. Почти все они потомки английских, шотландских или ирландских поселенцев. На островах есть свой парламент, законодательная ассамблея. Если жители Фолклендов отвергнут идею сохранить нынешний политический статус, будет проведен еще один референдум по всем возможным альтернативам. В июне 2012 года представитель местного парламента сказал следующее, я процитирую. «Мы тщательно продумали, как послать внешнему миру четкий сигнал, который бы выразил точку зрения народа Фолклендов ясным, демократическим и бесспорным образом. Поэтому мы решили при полной поддержке британского правительства провести референдум, чтобы устранить любые возможные сомнения относительно наших желаний».
Ну и каков ваш прогноз по поводу исхода этого референдума?
Андрей, я бы, конечно, в исходе референдума не сомневался. Фолклендцы захотят оставаться британцами, а не аргентинцами.
Насколько я помню, в начале этого года президент Аргентины Кристина Киршнер опубликовала в британских газетах Guardian и Independent открытое письмо к премьеру Дэвиду Кэмерону, и она призывала начать новые переговоры о будущем Фолклендских островов, которые аргентинцы и их соседи называют «мальвинскими».
Да, и текст этого письма – четкое описание позиции Аргентины в течение десятилетий. Я еще коротко процитирую, это письмо у меня под рукой. Итак, 180 лет назад Аргентина в результате операции, которую можно назвать типичным примером колониализма XIX века, была силой оружия лишена Мальвинских островов, расположенных в 14 тысячах километров от Лондона. Британская королевская армия изгнала аргентинцев, живших на островах, и позднее Соединенное Королевство начало процесс заселения островов собственным населением, аналогичный тому, что проводился и на других территориях под колониальным правлением. С тех пор Великобритания, колониальная держава, отказывается вернуть эти территории Аргентинской республике, не позволяя тем самым ей восстановить свою территориальную целостность. Мальвинская проблема – это дело, касающееся всей Латинской Америки и огромного числа народов и правительств мира, отвергающих колониализм. В 1960 году Организация Объединенных Наций призвала положить конец колониализму во всех формах и проявлениях. В 1965 году Генеральная Ассамблея ООН проголосовала, причем ни один голос не был подан против, в том числе и голос Великобритании, за то, чтобы рассматривать Мальвины как колониальное владение, и предложила начать переговоры, чтобы разрешить территориальный спор между двумя странами. Многие последующие резолюции имели ту же суть. От имени аргентинского народа я повторяю наше предложение начать исполнять упомянутые резолюции ООН. Напомню, что цитировал я письмо президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону. Но, Андрей, есть одно большое «но». Изначально острова были открыты одновременно французами и британцами. История их очень долгая. Испанцы, которые владели тогда Аргентиной, на этих островах были очень недолгое время на рубеже 18 и 19 веков. Своего коренного населения на этих островах вообще никогда не было. А потом на протяжении очень долгих десятилетий там жили люди, считающие себя британцами. И сейчас на островах нет или почти нет никаких аргентинцев или кого-либо еще, кроме людей, которые всегда считали себя англичанами, шотландцами или ирландцами по языку, по культуре, по всему. Поэтому можно ли говорить о том, что Фолкленды – колония? Это очень спорно. И на письмо вот это Кристины Фернандес де Киршнер Лондон ответил очень коротко в январе, что острова останутся британскими до тех пор, пока того хотят их нынешние жители.
И если нет шансов на то, что Фолклендские острова выйдут из состава Соединенного Королевства, тогда чем можно объяснить претензии и предложения Аргентины?
В прошлом году отмечалась 30-я годовщина Фолклендской войны 1982 года, начатой, напомню, тогдашней преступной аргентинской военной хунтой, абсолютно авантюрной и проигранной войны, которую, кстати, например, Хорхе Луис Борхес назвал тогда «ссорой двух лысых из-за расчески». Но он оказался неправ. Почему, я объясню сейчас. Кстати, тот конфликт Британии и Аргентины в 1982-м стал крупнейшим военно-морским сражением в новейшей истории с момента окончания Второй мировой. С обеих сторон тонули крейсера и эсминцы, горели самолеты и вертолеты, морские пехотинцы штурмовали прибрежные дюны и так далее. И все это фиксировали на пленку крупнейшие медиакомпании мира. Я об этом уже рассказывал не раз, сейчас возвращаться не станем. Так вот, именно в прошлом году забытые вот эти вроде бы споры разгорелись с новой силой. Почему? А потому что у президента Киршнер дела сейчас идут плохо. Экономические проблемы Аргентины растут. Но одновременно дружба с левыми пассионарными лидерами соседних стран Латинской Америки крепнет. И самое время найти внешнего врага для отвлечения внимания, для всплеска такого национал-патриотизма. А в Аргентине его искать не нужно, потому что он как бы всегда под боком. А на шельфе вокруг Фолклендов недавно относительно обнаружены колоссальные запасы нефти. И британские компании говорят, что к 2016 году они поставят нефтедобычу на промышленные рельсы, и каждая скважина на шельфе будет давать не менее 2000 баррелей нефти в день. Причем еще в 1995 году Лондон и Буэнос-Айрес подписали соглашение, которое дает право аргентинским компаниям также разведывать и добывать нефть на Фолклендском шельфе. Но аргентинцам этого мало. И в прошлом году власти Аргентины заявили, что намерены обращаться в суд с иском к британским компаниям, участвующим вот в этой разведке нефти и газа на территориях вблизи островов. После этого Великобритания увеличила свое военное присутствие в регионе. Она послала туда новейший эсминец и подводную лодку типа «Трафальгар», то есть с ядерным оружием на борту. И также, как мы помним, была такая мощная медиакомпания, отчасти военная, отчасти медийная. Например, на Фолклендах демонстративно отслужил офицером 6 недель, наследный принц Уильям. В ответ тоже пример. Олимпийская сборная Аргентины снялась в ролике, где как бы речь шла о подготовке на территории Фолклендской островной столицы города Порт-Стэнли к играм в Лондоне в 2012 году. И в ролике звучал лозунг: «Чтобы выиграть в Англии, мы тренируемся в Аргентине». Что, конечно, вызвало возмущение в британском парламенте.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с международным обозревателем «Радио Свободы», латиноамериканистом Александром Гостевым. Я напомню, сегодня и завтра на Фолклендских островах референдум о политическом статусе этого архипелага. завершаем информационную программу «Время свободы». Автор ведущая программы Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах свободы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как изменили ситуацию в энергетике 2 года, прошедшие после аварии на Фукусиме? Об этом беседуем с первым заместителем генерального директора Института проблем естественных монополий Булатом Нигматуллиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторю, в 10 вечера и в 2 ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.